«Браво!» — протяжно хмыкнул Елисеев, отступая к двери. «Ну что ж, отдаю дань вашей настойчивости и прошу пожаловать в мои покои». Спиной вперед он вошел в зал, оставив дверь открытой. На самых верхних ступенях Олегу стало дурно. Его качнуло, и он едва устоял на ногах. Тригрей понимал, сил на применение ментальных способностей второй ступени столпа величия духа у него уже не осталось. Да и тело было измотано до крайности. Но он двинулся дальше, вверх, опираясь на свою шпагу, как на трость. И мысли повернуть назад, уйти, сохранив таким образом, возможно, свою жизнь, в голову Тригрея не приходило, не могло прийти. Он знал, дело чести нужно довести до конца во что бы то ни стало. Эта убежденность не проявлялась в нем постепенно, по мере накопления жизненного опыта или в процессе обучения в академии, как у большинства его однокашников. Она была в нем всегда, растворенной в крови урожденного дворянина, с самого рождения. Тригрей перешагнул порог гарема, мгновенно убедившись в том, что непосредственная опасность ему прямо сейчас не грозит, и потратил несколько секунд, чтобы осмотреться. Прямо напротив него, на огромном диване, в подчеркнуто царственной позе, развалился Елисеев. У ног Ростислава Юльевича сидел Купидон, на коленях которого покоилась голова снова глубоко впавшей в дурман опьянения Насти Бирюковой. Олег едва заметно вздрогнул, увидев свою подругу. Она, блаженно улыбаясь, что-то бормотала непослушными губами, обеими руками прижимая к себе, как куклу, пузатую бутылку дорогого коньяка, уже наполовину опорожненную. На чистом лбу Насти темнела рука Купидона. Длинные его пальцы медленно сгибались и разгибались, словно он выпускал и снова втягивал когти. Кардинал застыл у балкона, полускрытый тяжелой алой портьерой. Девочки гарема, те, кто мог еще, конечно, здраво соображать, уставились на вошедшего Олега с любопытством. Девочки понимали, что вот этот полуголый окровавленный парень, кажется, и есть виновник переполоха в особняке. Но, глядя на своего внешне спокойного хозяина, они, давно отвыкшие решать что-то за себя самостоятельно, тоже не испытывали страха. В конце концов, в этом зале время от времени разворачивались и куда более волнительные сцены. Да и Олег вовсе не выглядел устрашающим монстром. «Выпьете, молодой человек, Олег Гай Тригрей», со снисходительной доброжелательностью предложил Елисеев, развернув ладонь к стоявшему у дивана столику, на зеркальной поверхности которого, мутные от налета рассыпанного порошка, теперь стояли несколько разнокалиберных бутылок. «Благодарю вас. Я не пью алкоголь», — ответил Олег. «Похвально», — отозвался на это Ростислав Юльевич. «Я тоже крайне редко позволяю себе спиртное. Как говаривал в свое время Уильям Шекспир об алкоголе, люди впускают врага в уста свои, и он похищает их мозг. Итак, ваше имя мне известно. Мое вам, надо полагать, тоже. Но из соображения этикета позвольте представиться. Елисеев Ростислав Юльевич, урожденный дворянин, наследный граф, в чем могу удостоверить кого угодно, предъявив соответствующие документы. Однако обращение к себе ваше сиятельство не требую. Не те уже времена, знаете ли». Олег молчал. Несколько раз он переводил взгляд на бесчувственную Настю, и тогда лицо у парня делалось такое, будто он испытывал вполне физическую боль.
«Ну-с»,
— нарочито расслабленно протянул Елисеев.
«Надо думать, молодой человек Олег Гай Тригрей, явились вы ко мне неспроста. Насколько я понимаю, вы намерены вернуть свою знакомую?»
«Не только», — серьезно ответил Олег. «Кроме того, я желаю говорить с вами».
«Ну, это уж само собой. Это я желаю. Очень даже желаю. Поговорим, молодой человек Олег Гай Тригрей. И начнем хотя бы с этой... Насти. Вы намерены забрать ее сейчас?
Точно так.
А может быть, сначала следует и ее спросить, хочет ли она покидать мой гостеприимный дом?
Олег поднял брови. «Вперво», — сказал он, — «доставили ее сюда не по ее собственной воле. Засим, удерживать ее несовершеннолетнюю здесь, к тому же заради гнусностей, противно закону государственному и человеческому».
Ростислав Юльевич рассмеялся.
«Ну-ну-ну, насчет гнусности еще доказать нужно», — откликнулся он. «А что по поводу законов? Очень скоро на территории имения откроется пансионат благородных девиц».
В этом месте захихикал и Купидон.
«Все необходимые документы для этого уже почти готовы», — продолжал вещать Елисеев. «Осталось дело за малым. Так что...» — он развел руками. «Все законно. Ах да, остается еще то, что привезли ее, как вы считаете, не по ее воле. Так, милый мой, человек по природе своей глуп. Ему еще объяснять надо, что для него хорошо, а что плохо. Виолетта!» — громко позвал Ростислав Юльевич.
Красная шапочка, валявшаяся на диване, закинув ноги на спинку и в таком положении лениво обозревая пришельца, вяло отозвалась.
«Чё?»
«Домой поедешь?»
Девочка моментально перевернулась, приняв нормальное положение.
«За что, Ростислав Юльевич?» — плаксиво
заговорила она.
«Не надо, не прогоняйте! Я все-все делать буду! Я для вас...»
«Достаточно! Заткнись!» — оборвал ее Елисеев и снова обратился к Олегу. «Вам все ясно, молодой человек Олег Гай-Трегрей? Виолетта у нас самый что ни на есть сторожил. А ведь год назад ее, как и вашу подругу, приволокли сюда за шиворот. Первоначально она обреталась в комсомольском поселке, том, что на окраине Саратова. Не приходилось еще бывать в тех краях. Отец отбывает срок, мать пила без просыпа, изредка вспоминая наличие у нее дочери, когда ей не хватало на очередную бутылку. В таких случаях наша Виолетта была посылаема на рынок, где и выклянчивала требуемую сумму. Годом раньше Виолетта колбасу видела раз в два месяца, не говоря уж о домашней пище. А теперь на икорку подсохшую и смотреть не станет. Да здесь подсохшие не бывает. Все продукты наисвежайшие и высшего качества».
«Ростислав Юльевич», — блестя
влажными, испуганными глазами, продолжала умолять Красная Шапочка.
«В чем я провинилась-то? Я для вас плохо никогда не делала. Не надо меня домой. Ну, не надо. Пожалуйста. Ну, пожалуйста».
«Цыть, никто тебя никуда не гонит», — усмехнулся Елисеев. «Пошутил я. Расслабься, мокрощелка малолетняя».
«Попрошу вас», — Олег чуть двинулся вперед, «в моем присутствии воздерживаться от подобных оскорблений в адрес юной особы». Купидон мигом спустил когтистую свою лапу на Настино горло, а Елисеев вытащил из кармана правую руку и навел черное дуло револьвера Трегрею в грудь.
«Стой!» —
приказал он, неожиданно перейдя на «ты».
«Стой, где стоишь!»
Бизнесмен говорил уже резким тоном, и видно было, что Олег своими словами мгновенно очень рассердил его.
«В его присутствии, видите ли, условия он здесь ставить будет. Стой и слушай, когда с тобой разговаривают, сопляк!»
Ростислав Юльевич рывком поднялся, шагнул вперед, все так же держа Трегрея на мушке. Остановился перед полуголым окровавленным парнем. Высокий, красивый, смотрящийся в своем длинном белом халате действительно величественно. В этот момент, растревоженные вскриком своего хозяина, бодрствующие девочки уже наблюдали за происходящим с раскрытыми ртами. Кое-кто из них взвизгнул, одна даже, та самая Красная Шапочка, Виолетта, тихонько заплакала. Теперь уже было ясно, что игра, которой до поры до времени забавлялся Елисеев, кончилась.
«Имей понимание, что тебе честь оказана. Ни с кем другим я бы и двух слов не сказал», — в рычащих тонах добавил Ростислав Юльевич. «Ясно тебе?»
Елисеев угрожающе ткнул в сторону Олега стволом пистолета. А тот, отступив на шаг, вдруг принял классическую фехтовальную стойку, выставив перед собой,
как бы против пистолета в руках Елисеева, длинную, тяжелую кованую шпагу. Этот жест со стороны выглядел настолько нелепо, что весь огромный зал совершенно неожиданно зазвенел многоголосым смехом, словно с высокого потолка осыпалось на пол мириадом осколков гигантское зеркало.